Воскресные события 25 ноября в Черном море вблизи Керчи стали крупнейшим конфликтом в этом регионе со времени аннексии России Крыма. Утром в этот день российская сторона заблокировала проход через Керченский пролив корабельной группе ВМС Украины в составе артиллерийских бронированных катеров «Бердянский Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь. До этого, 23 сентября, двум украинским военным кораблям, спасательному судну «Донбасс» и буксиру «Корец» удалось пройти из Черного моря в Азовское через Керчь и Никальский канал. Однако в этот раз россияне перегородили движение под Крымским мостом сухогрузом, протаранили буксир пограничным кораблем «Дон», а вечером этого же дня российские корабли и военная авиация с применением оружия атаковали украинскую корабельную группу. Причиной таких действий бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко называет стремление Кремля не допустить создания на Азовском побережье украинской военно-морской базы.
Как известно, мы формируем военно-морскую базу. Ситуация, как видим, усложняется, и поэтому нам необходимы хоть любые малые даже силы там, надо наращивать, неоднократно об этом говорилось. И поэтому, имея в виду со стороны командования военно-морских сил и вооруженных сил Украины, что мы завели в свое время военные суда «Донбасс» и «Буксир», как известно, то была осуществлена попытка снова провести их морским путем. Однако, в отличие от той, к которым россияне были не готовы, ну и Путин как бы тогда решил не обострять ситуацию или действовать в рамках законодательства международного морского, здесь они повели себя иначе. Перегородили там баржу специально поперек. Сначала устроили таран, а когда наши отказались от этой идеи и начали возвращаться, то отправились в погоню и применили оружие на поражение.
Стреляли по украинцам не только с кораблей. Как свидетельствуют данные перехватов разговоров российских летчиков, обнародованные Службой безопасности Украины, 4 ракеты выпустили по катерам ВМС Украины российские истребитель Су-30 и вертолет К-52. В результате нападения 3 украинских моряков получили ранения, еще 3 были травмированы во время захвата кораблей российским спецназом. Сразу после атаки российских военных в районе Керченского пролива украинский президент Петр Порошенко вечером собрал сначала военный кабинет, а затем Совет национальной безопасности и обороны, на котором было принято решение ввести на 2 месяца военное положение по всей стране. Порошенко заявил, что военное положение будет носить не наступательный, а оборонительный характер. При этом, как подчеркнул глава государства, Украина не откажется от мирного урегулирования конфлікта в Донбасі.
Воєнний стан не означає оголошення війни. Украина ни с кем.
Военное положение не означает объявление войны. Украина ни с кем не планирует воевать. Военное положение вводится исключительно для усиления нашей обороны на фоне акта неприкрытой агрессии со стороны Российской Федерации. Военное положение не означает наш отказ от политика дипломатического урегулирования освобождения украинской территории. Мы продолжим придерживаться всех международных обязательств, включая и Минские соглашения.
Включно с Минскими угодами.
Нынешние рейтинги Порошенко не гарантируют ему победу на предстоящих через 4 месяца президентских выборах в Украине. Поэтому часть политиков сразу же обвинили его в планах использовать военное положение, чтобы перенести выборы и удержаться у власти. Как восприняли инициативу главы государства Верховной Раде, без согласия которой невозможно ввести военное положение, рассказывает аналитик Александр Кочетков.
Часть депутатов, так называемые союзники президента Порошенко, имеется в виду Народный фронт, они при любой его инициативе, направленной, как они четко видят, на усиление его политических позиций, они начинают торг. Начинают торг за некоторые там преференции, влияние, там, будущие политические проекты и все прочее. То есть там без торга эта коалиция не работает. Это одна позиция. Вторая часть относится к оппозиции, которую можно, так сказать, «Самопомощь» и «Батьковщина». Вот эти две фракции, они четко знали о том, какая реакция была у Ангелы Меркель и Йенса Столтенберга по поводу намерения Порошенко ввести. То есть негативная реакция, и они о ней знали. И они хотели, чтобы он либо четко, так сказать, пошел уже против западных партнеров, без которых Украине ну, очень сложно, либо выполнил те требования, которые к нему поступили. Поскольку оценка Западом ну, далеко не столь однозначная и столь, так сказать, агрессивная, как она есть у Порошенко, который действует в рамках своего предвыборного плана. То есть главный патриот одел такой патриотический камуфляж и, как верховный главнокомандующий, движется к победе во втором туре над врагами в виде агентов Кремля. И третий момент. Яростная позиция Ляшко и его фракции связана с тем, что они очень плотно сотрудничают с Ахметовым. А Ахметов во всей этой ситуации Азовское море, Мариуполь, порты перекрытые, через которые он вывозит продукцию свою, и говорят не только свою, а даже с оккупированных территорий Донбасса. И вот он увидел реальную угрозу своему бизнесу. А с ним эту тему как бы Порошенко не обсуждает, а он считает, что с ним надо обсуждать. Поэтому фракция Ляшко, проинициированная Ахметовым, она тоже заняла некую принципиальную позицию, обозначив, что с ними надо договариваться. Ну, с их, так сказать, спонсором, в частности. То есть у каждой из фракций были свои интересы и свои возможности, но все однозначно в Украине увидели не угрозу территориальной целостности Украины, все политики увидели, а увидели именно предвыборную технологию. И, естественно, начали возражать, чтобы не потерять свои интересы.
26 ноября собравшиеся на экстренное заседание депутаты Верховной Рады после длительных дебатов согласились утвердить указ президента о введении военного положения, но не на 60, а на 30 дней и лишь в 10 из 24 областей – Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской. Главный аргумент парламентариев – военное положение не должно сорвать начало официальной предвыборной кампании. Чтобы не допустить такой возможности, они даже приняли постановление, подтвердив, что выборы пройдут, как и предполагалось ранее, 31 марта 2019 года. Военное положение введено в Украине до 26 декабря в регионах, граничащих с Россией и Приднестровьем или имеющих выход к Черному и Азовскому морям. А что будет после 26 декабря? Александр Кочетков продолжает.
Вполне вероятно, что произойдет ближе к 26-му еще какая-то провокация на сухопутной территории, на сухопутной границе. И военное положение будет указом президента продлено, Верховный Совет не соберется, и кто как хочет, так и трактует. Силовики трактуют, что оно есть, там активисты общественные трактуют, что его нету. Вот, например, администрация утверждает, что надо, просто он имеет право автоматически его продлить сам, уже не согласовывая с Верховной Радой. То есть тут, хотя закон действительно требует, что его по новой просмотреть, но администрация президента считает, что можно просто продлить. Возникает возможность попытаться его продлить на определенный срок, извлекая из этого политические выгоды. К сожалению, ситуация такова, что ничем хорошим это кончиться не может. Вот этот сценарий, который сейчас затеян, он ведет к серьезной эскалации, к серьезным, к сожалению, возможностям повышения вероятности серьезной эскалации, вплоть до того, что может спровоцировать Россию на попытку пробить давно лелеемый коридор сухопутный в Крым.
Между тем, президент Порошенко заверяет, что не собирается продлевать режим военного положения и призывает украинцев не паниковать. По его словам, ограничение конституционных прав и свобод граждан возможно лишь в случае широкомасштабного вторжения в Украину российских войск. Пока речь не идет ни о полной, ни о частичной мобилизации военнообязанных. Речь также не идет о введении комендантского часа в 10 областях. Одним из последствий военного положения уже стало решение властей не пропускать в страну мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет. Слово депутату Верховной Рады от блока Петра Порошенко, бывшему крымскому премьеру Сергею Куницыну.
Самый большой плюс вот этого военного положения. Мы же не президентская республика, а парламентско-президентская. Поэтому без парламента в нашей стране по Конституции у президента ограниченные полномочия, даже как у верховного главнокомандующего. Военное положение даже на 30 дней уже дает возможность президенту объявить мобилизацию даже в этих 10 областях, проверить готовность всех вооруженных подразделений, от вооруженных сил до пограничников, службы безопасности, МВД, Национальной гвардии, что делается, пополнить резервы и произвести анализ имеющихся там транспортных средств, да, которые могут быть мобилизованы в случае. То есть, по сути дела, это, знаете, это как тренировка перед матчем футбольной команды, да, проверить свои потенциальные возможности. Вот это 30-дневное военное положение, оно на самом деле, во-первых, сняло вопросы о том, что президент хочет выборы отменить, да, то есть, ну, этот козырь выбит. И второе, это позволит все наши человеческие и материальные ресурсы мобилизовать на случай часа Х. Я думаю, что этого часа Х не будет, потому что это уже не 14-й год, украинская армия, силовые структуры совершенно другого качества, и надо быть просто сумасшедшим, чтобы сейчас попытаться завоевать Украину. Это не Грузия и не Приднестровье. Это 45-миллионный патриотичный народ.
Вы говорите, что нужно быть сумасшедшим, чтобы сейчас завоевать Украину. Но некоторые эксперты полагают, что Путин, несмотря на западные санкции, не намерен отступать от такой своей цели.
Я думаю, что не настолько он сумасшедший, но то, что там присутствуют элементы как бы у силовиков российских, там таких, знаете, параноидальных вещей, то мало того, что, по сути, брат брата, христианин христианина, православный православного убивает, да, так еще и даже если и позиция всего мира очень жесткая, какие репутационные потери, да, Россию авансом приняли в G8, G20, да, как бы она этого не заслуживала еще при Ельцине. А теперь ее, по сути дела, отовсюду выбрасывают, и никто не хочет иметь дело. Тем более скандалы с этими Скрипалями, с Логвиненко, с отравлениями, уничтожением бывшего там президента Чечни, одной из арабских стран и так далее. То есть, ну, мир совершенно понял, что русский медведь непредсказуем. Поэтому, ну, я не знаю, какие бы они там крутые парни не были, ну, российская армия – это даже не советская армия. Ни по уровню вооружения, ни по личному составу, ни по боевому духу. Как бы, мне, поверьте, есть как афганцы, с чем сравнить. Поэтому я убежден, что они никакую широкомасштабную операцию не пойдут. У них на этого нет ни сил, ни средств, ни возможности. А если вдруг они бы это сделали, они бы понесли колоссальные потери. В самой России все больше раздается голосов, в том числе и среди наших братьев-афганцев, с которыми мы воевали, о том, что это бессмысленная и глупая война на Донбассе.
А как вы объясняете причины, по которым в Кремле отдали команду своим военным о вооруженном захвате группы украинских кораблей в районе Керченского пролива?
Если проанализировать договор о том, что Азовское море – это внутреннее море двух стран, и там на самом деле, включая Керченский пролив, и там и военные корабли России и Украины, и гражданские суда беспрепятственно могут заходить и ввести в там лоцманскую службу, то напрашивается вопрос, а почему же они себя так повели? Я думаю, что собака зарыта в том, что после того, что пропустили первый раз корабли, когда наша вот сейчас группа небольшая кораблей пошла, то россияне посчитали, что типа украинцы уже как бы наглеют они, да, они там сначала запустили корабль управления, там буксир, а теперь они уже там и боевые катера. Когда был инцидент на Тузе, ведь самое главное посыл был в чем? Между нами не демаркирована государственная граница, а по международному праву до момента подписания договора между странами, у которых есть конфликт по границе, условная граница проходит между крайними точками земли. Так вот, граница на момент попытки строительства дамбы на Тузлу, она проходила между Тузлой и Кубани. А если бы россияне соединили Тузлу со своим берегом, то получился бы уже полуостров, то крайняя точка Тузлы перенеслась бы на сторону Керченикальского канала. И главный замысел был в том, чтобы если Керченикальский канал до событий на Тузле, он принадлежал исключительно Украине, и Украина решала и собирала лоцманские сборы, кого пропустить, кого выпустить. Согласие России на это не требовалось. А если бы из Тузлы стал полуостров, то крайняя точка перенеслась бы на Керченикальский канал, и до урегулирования Керченикальский канал контролировали бы две страны. В этом был главный замысел Тузлы. Но в силу того, что тогда Ткачев, губернатор Краснодарского края, ввел Путина в заблуждение о том, что у них есть там вплоть до барных книг и до бухгалтерии документов о том, что Тузла их, Украина разбила в пух и прах, потому что мы достали карты Генерального штаба СССР, по которым граница между УССР и РСФСР проходила именно между Тузлой и Кубанью, а не между Тузлой и Керчью. Более того, мы нашли тогда бюллетени выборов 1973 года в Украинскую Советскую Социалистическую Республику, в Керченский городской совет, где на Тузле люди голосовали по выборам в Украинскую Керчь. И наши аргументы были убойны, и им пришлось как бы отступить. В данный момент они поняли, что если они пропустят эту группу кораблей, то Украина будет и дальше беспрепятственно боевые корабли свои заводить и так далее. То есть фактически это может выйти на непризнание Крыма российским. Выглядеть может, и для России даже это может так выглядеть. Именно поэтому они там затопили баржу, изобразили, что она села на мели. Именно поэтому они ударили по нашим кораблям, дабы спровоцировать конфликт. Плюс, насколько мне известно, проблемы у Керченского моста серьезные. Есть съемки из космоса о том, что идет смещение опор. И вы представляете, если грохнется этот мост, что будет?
Обвинят Украину в диверсии?
Да, а там вдруг там какая-то войнушка, да, знаете, кто-то там что-то зацепил, кто-то ударился там в этот мост. Я изначально говорил, что 10 лет Лужков меня доставал, чтобы построить мост, на что я ему всегда говорил: Юрий Михайлович, почему великий и могучий Советский Союз не построил мост, а построил пробную железнодорожную переправу? Потому что даже суперсовременные технологии не позволяют там стабильно сделать инженерное сооружение, потому что там ил на десятки метров. Там в 70-е годы прошлого столетия забивали 80-метровые сваи, и они уходили. Ну, представляете, что такое забивать сваи в вату? Плюс там тектонический разлом. А они построили мост через Тузлу. А Тузла – это 4 километра плавающего песка. То есть это постоянно двигающееся в море островное создание. И насколько мне известно, три опоры смещаются именно вот в районе Тузлы, там, где мост проходит. То есть у них там могут быть большие неприятности с этим мостом. И если он, не дай бог, грохнется, представляете, как это будет выглядеть. Поэтому там вот такой клубок навернулся всех этих ситуаций.
Украина и ее союзники заявляют, что Россия захватила 24 украинских моряка в плен и требует их немедленного освобождения. Сейчас всех моряков перевезли из Крыма в Москву. Согласится ли Путин их вернуть в Украину?
Послушайте, я один из немногих в этой стране, кто его достаточно хорошо знает, потому что, будучи премьер-министром, я, если мне память не изменяет, 11 раз им встречался. Встречал его, когда он прилетал при Леониде Ильиче Кучме. Имел долгие беседы в присутствии президента Украины. И я, скажем так, достаточно неплохо этого человека изучил. Поэтому я могу сказать, что он никогда не простит личные обиды и оскорбления, это раз. А во-вторых, он настолько амбициозен, что я не думаю, что он прямо в ближайшее время отдаст этих моряков. Я думаю, что они понимают, что их придется отдать, и корабли придется отдать в ближайшем будущем. Но я думаю, что завтра это не произойдет. Даже под давлением мирового сообщества. Им же надо лицо сохранить, они же не могут сказать. Вот они нарушили границу, они там их избили, они там допросы, да, показали, чтобы, да, мы нарушили, нам команды давали. А завтра они взяли, отдали, сказали: ой, извините, мы ошиблись. Вы верите в то, что эти люди могут так сделать? Я не верю. Отдавать придется, но я думаю, что они потянут время.
Говорил депутат Верховной Рады, бывший крымский премьер Сергей Куницын. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.